Вы, может быть, помните, чем мы занимались в предыдущие часы. Может быть. И мы пытались с вами говорить о Христе, о том образе Христа, который сейчас преподносится в современном, так называемом, цивилизованном мире. О нецивилизованном я и говорить не хочу, но именно это больше всего поражает, об отношении к этому образу, который мы находим в Евангелии, об отношении вообще даже к слову «Христос» как таковому. Напоминаю вам только, что сейчас с полной очевидностью возрастает какая-то ненависть к Иисусу Христу. То есть возрождается какой-то первый век, ну, по крайней мере, первые века. Буквально ненависть, потому что такое количество уничтожений христиан, знаете, давно уже не было. Более 100 тысяч человек в год. Причем гонения эти распространяются на христиан всех христианских конфессий и имеют место не только в каких-нибудь там странах третьего мира, как мы привыкли говорить, а нет, здесь, в самой вершине цивилизации, Европе и Соединенных Штатах Америки. Вот так. Но отсюда не приходится удивляться, что вновь возвращается к забытым, не только к забытым, а просто несуразнейшим даже идеям о Христе, которые высказывались, ну, я невозможно сказать, что даже по невежеству, потому что слишком это было бы мягко, а по какой-то ожесточенной неприязни Христа. И в частности, вот сегодня мне хочется хотя бы кратко, но напомнить вам об одном из исторических моментов, с которым уже сейчас опять приходится сталкиваться. Вдруг мне звонят из Москвы по телефону с одного агентства, что вы можете сказать, вот сейчас опять поднялась волна, и нам запросы и вопросы о том, что все-таки Иисус Христос – это миф, а не историческое лицо. Вот попробуйте ответить на это по телефону. А как ответить? Культурно. А культурно невозможно, потому что это невольно человек приходит в ярость и говорит, а у вас солнце как? Вокруг Земли или вокруг Луны вращается? А не Земля вокруг Солнца, да? Может быть, давайте вспомним времена до Коперника. Вы понимаете, такие вещи. Расчет на что? Я уверен, что это не невежество, а это очень, это, ну, очень это громко сказано, просто умный расчет на то, что подавляющее большинство людей не знает ничего в этой сфере, и поэтому очень легко взять и бросить. Это же миф, в кого вы верите. Ну вот видите, и вам придется отвечать, почему не миф. Почему не миф? Вот сегодня я просто кратко, потому что много времени даже жалко тратить на такие элементарные вещи, которые не требуют никакого объяснения. У нас с вами много вопросов, которые требуют обдумывания. Представляете себе? Думать – это самое трудное дело. Современные люди привыкли к чему? Что им все уже разжевывают, кладут в рот, и им остается только одно – проглотить. А жевать уже даже не могут. Вот к чему приучают современного человека. Причем не где-нибудь приучают, а еще раз вам повторяю, там, где научно-технический прогресс стоит на небывалых вершинах. Так вот, и в частности, этот вопрос кажется, ну, настолько уже, ну, странный и непонятный, как это может человек, который имеет хотя бы элементарное образование, может говорить об этом. Но, увы, это, к сожалению, факт. Об этом говорят. Друзья мои, я еще раз хочу вам сказать, что прежде всего, говоря по вопросу о свидетельствах о Христе как исторической личности, понимаете, просто как исторической личности, Иисус Христос – некий человек, который жил, говорят, в первом столетии. Какие основания утверждать об этом? Прежде всего, как это довольно часто делается, и я в этот раз тоже хочу даже уж к этому прибегнуть, что литература по этому вопросу – море. Во-первых, хочу вам сказать, что Академия наук не какая-нибудь, Академии наук Советского Союза издала не кого-нибудь, а издала книги, книги всех древних писателей, в том числе и тех, у которых прямые находятся свидетельства о Христе. Я говорю вам об известных таких людях, как Светоний, «Жизнь 12 Цезарей», там, Тацита, пожалуйста, вам его знаменитые «Анналы», да, Плиний-младшего, его письма, Иосифа Флавия, да, иудейские древности и целый ряд других. Это все издано Академией наук, а не кем-нибудь. И в этой литературе мы находим свидетельство о Христе. Но прежде всего хочу обратить внимание, что даже этого не нужно. Та книга, которая у нас есть, называется «Новый Завет», является ничем иным, как объединением целого ряда сочинений, я выражаюсь светским языком. Там целых 8 авторов, у каждого из которых сообщаются о Христе те или иные подробности. Причем первые 4 автора, сочинения которых называются «Евангелиями», пишут в большие, просто большие подробности, с многими деталями, многими фактами и так далее. При этом пишут как? Обращаю ваше внимание, потому что может быть и вопрос, и вы посмотрите, как может быть изменена оценка одного и того же факта. Обращаю ваше внимание. Вам скажут, посмотрите, сколько противоречий в этих Евангелиях. Каких противоречий? Несовпадений. Когда один евангелист говорит одно, другой о том же самом событии говорит другое. Посмотрите о воскресении Христа, какие разные там сообщения. Посмотрите о некоторых случаях из жизни Христа, там гадаринский бесноватый один или два, сколько раз там пропел петух, прежде чем Петр отрекся, сколько всяких вещей. Видите, какие? Ну, видите, они друг другу противоречат. Понятно вам? Понятно. А вы знаете, что вы сказали? Что? А вот что. Что за 2000 лет, да не только 2000 лет, а если мы возьмем первые столетия, никто никогда не посмел исправить этих текстов. Как было, так и остается. Вы слышите? Никто не посмел. И причина здесь... Во-первых, конечно, вера и благоговение к тому, что эти авторы, очевидцы, сообщали то, что они видели, что они слышали, что они осязали, как пишет Иоанн Богослов. Но есть и другой момент, чисто научный момент. Научный, слышите? В чем он заключается? Он заключается вот в чем. Что оказывается, вот в юриспруденции на юридических факультетах это студенты, надеюсь, и до сих пор это проходят. Специально проводят такие, я бы сказал, психологические эксперименты. Когда вот сидите вы сейчас, вдруг врывается какая-то компания, так начинается человек 5 или сколько там, начинают, кажется, драться, кричать, раз, это буквально 2-3 минуты, фик, и за дверями. Профессор одевает очки и говорит, господа студенты, прошу вас описать это событие. Описывает, и потом начинает читать, все хохотать начинают. А почему? Один пишет, тут целых 10 человек было, другой пишет 5, третий пишет 3. Один пишет, один его избил, другой говорит, что нет, тот его дарил. И чего только нет, тут чуть ли не убил. Профессор улыбается довольный и говорит, поняли? Вам придется, господа будущие следователи, встречаться с подобными фактами. Учтите, если все свидетели один до другого говорят точно тютелька в тютельку, знайте сговор. Такого быть не может. Не может, потому что у человека помимо восприятии события работает воображение. Услышите? Работает, хотите, даже фантазия. Потом чувства часто захлестывают. Вот эти мелочные несовпадения в Евангелии являются с научной точки зрения самым блестящим доказательством подлинности этих Евангелий. То есть, что писали те авторы, которые действительно видели, которые слышали, и каждый как видел, как слышал, как у него осталось сознание, и записал эти факты. Слышите? Это научный аргумент, а не просто какой-нибудь. А то, что они не касались при этом исправлять, то есть в этом были убеждены всегда все последующие поколения христиан. Они при этом верили, что то, что здесь записано, является не просто какой-то человеческой историей, но здесь еще нечто и другое. Нечто другое. Я не знаю, будем ли мы с вами касаться этого вопроса или нет. Может быть, и времени не хватит. Да, но речь идет о чем? О так называемой богодухновенности Священного Писания. О чем идет речь? Речь идет о богочеловечности. Слышите, что я какой термин произношу? Священного Писания. То есть историческая фабула, не имеющая никакого принципиального значения для той цели, ради которой пришел Христос, она всего-навсего одна. Это указать путь спасения, указать, что совершено Христом спасение. Все эти исторические детали предоставлены в полную свободу человеческой памяти, человеческого знания, если хотите даже, и какого-то человеческого воображения. Поэтому здесь элемент человеческий, он остается каким? Человеческим, то есть несовершенным. И мы так и до сих пор не знаем, два или один Болгодаринский бесноватый. Ну, ты попробуйте узнать, кто. Ах, какое! Трагедия! Все, христианство долой! Да? Понимаете, о чем идет речь? Так вот, я хочу сказать, 8 авторов Нового Завета говорят о Христе, причем сообщают такие интереснейшие детали, причем какой язык простой. Подчас сами чувства, о которых они пишут, не вызывает ни малейшего даже, ну, сомнений, что пишут вот очевидцы, подчас с полным недоумением. А вспомните, когда воскрес Христос, ни за что не поверю. Ну, соответственно, написано так о Фоме, а на самом деле 11, когда им пришли жены мироносицы сказать, что им сказали, что они отреагировали. Ну, женщины пришли, ясно, с ума сошли. Яко лжа глагол. Насочиняли в своем воображении. Им уже Христос, видите ли, явился, воскресший. Как замечательно все передано. Это неверие. Да и невозможно было поверить, когда перед их глазами был растерзан буквально Христос. И тут вдруг заявляют, что Он воскрес. Их поймешь полностью, на 100%. Их неверие. Так вот, прежде всего, 8 авторов сообщают, которых потом объединили в одну книжку, все их творения и назвали Новым Заветом. А их-то было сколько? 8? Для любого историка, который соприкасался с изучением древних источников, он знает, что подчас достаточно упоминания. 2-3 упоминания, и уже все, нет никаких сомнений. Да, конечно. Я все время привожу Сократа как одну из самых таких громких фигур древней мысли. О нем всего 2 человека говорят. Если вы только посмотрели, насколько противоречиво Ксенофонт да Платон. И покажите мне, кто сомневается, что он был. О Христе... Друг, пожалуйтесь, миф. Вы чувствуете, из какого источника это исходит? Из какого источника? Понятно, какого? Не хочу. точно из того же источника, из которого исходит отрицание бытия Бога. Не хочу, чтобы он был. Потому что если он есть, вы представляете, перед каким ужасом я окажусь, перед лицом света и правды, и все мои деяния, вот они, перед всем миром. Нет, нет, не хочу. Умер, все в порядке, меня не будет. Слышите, источник атеизма? Не хочу, чтобы он был, потому его нет. Нет ничего проще. Древние римляне так и говорили, у них это известное изречение «sic volo, sic ubero» – «что хочу, то утверждаю» и точка. А все ваши аргументы, знаете что, они мне не нужны. В связи с этим обращаю ваше внимание, будьте осторожны ко всяким мнениям, суждениям, даже, может быть, авторитетным, например, такой-то ученый. Или такая-то знаменитость, такой-то авторитет. Запомните русскую мысль прекрасную. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как часто приходится с этим сталкиваться. А вот говорят, а вот сказал такой-то, а вот это так-то. Это совсем святой, а оказывается сумасшедший. Или этот напротив такой-сякой немазанный. А оказывается, почитайте. А вы читали? Нет. И что, почему же говорите? И имейте в виду, не будем подражать вот этим критикам, этим отрицателям. Я вам сказал только о 8 авторах. Они христиане. Они христиане. А вы знаете, сколько осталось свидетельств нехристианских? Да еще каких? Я надеюсь, что вы их почитаете сами. Кстати, их читать чрезвычайно интересно, потому что сам язык интересный. Ну, я назову вам несколько. Ну, слушайте, на зачете я вас спрошу, а вы меня не спрашиваете, ладно? Потому что я не помню, да? Ну, сейчас кое-кого упомяну и скажу. Да, ну, а вы-то должны знать. Мне-то зачем это? Мне же зачет не сдавать. Так, одним из самых древних свидетельств о Христе является письмо одного древнего сирийского мудреца Мара Бар-Серапиона к своему сыну. Причем, чем замечательно это письмо, что там имя Иисуса Христа не упоминается. Но контекст такой, что никакого имени не надо. Все и так ясно. Я уж... Ну, это небольшое, поэтому я вам зачитаю, оно небольшое совсем, это письмо, этот отрывок, лучше сказать, письма, и чтобы вы имели все-таки представление. Вот, Мара Бар Серапион, не перепутайте, Серапион, а не Скорпион. Да, я думаю, теперь вы уже запомните имя точно. Потому что Серапион можно забыть, а уж Скорпиона никак не забудете. Вот так. Итак, вам зачитаю это место письма. «Скажи нам, мудрейший из людей, на какое обладание может положиться человек? Ибо какую пользу получили афиняне от того, что они убили Сократа? Ведь возмездием им за это был голод и чума. Или самосцы, что сожгли Пифагора». Это вот того Пифагора, которого все мы с вами знаем. «Ведь вся страна их в один миг была занесена песком. Или иудеи от казни своего мудрого царя. Ведь с этого времени у них было отнято царство». Ну и дальше. Правда? Не нужно упоминать Иисуса Христа. Какого мудрого царя, после которого у них было отнято царство? Вот. Подлинность этого письма не вызывает сомнений уж. Его исследовали, знаете, и через телескопы, и микроскопы, и я не знаю еще через что. Так что это письмо, подлинность его не вызывает никаких сомнений. Кстати, Сейчас еще хочу рассказать, напомнить вам, что вот это сообщение, так же, как и целый ряд других, о которых я сейчас упомяну, вы можете прочитать хотя бы, есть интересная книга, такая довольно толстая, «Иисус Христос в документах истории» под редакцией Деревенского. Это в 99-м году еще было издано. Там все это приведено во всех подробностях и деталях. Ну, а теперь назову некоторые просто еще имена и суть только дела. Плиний-младший. Не кто-нибудь, вы не думаете, это не фунт изюма, это государственный деятель, который жил с 62 по 114 годы. Он был назначен правителем Вифинии. И вдруг там обнаружил множество христиан. Вы слышите? Это конец первого века. Множество христиан. Ну, для него Троян был другом. И, кстати, обратите внимание, как вы пишете прошение каким-нибудь высоким лицам, ваше низкое, среднее или высоко-превысоко, там, преосвященство или подобие, или неподобие, не знаю, что вы пишете, как я думаю, на полстраницы. И какое там обращение? К императору. Плиний императору Трояну. Точка. Ну, как вам это нравится? Точка. Что, разве не ясно, кому письмо и от кого? Все ясно. А что вы еще хотите? Ну, это, слушайте, это немыслимо сейчас. Попробуйте вы мне напишите так. Да. Я же буду возмущен, не знаю, до какой степени. До 5 баллов. Так, и дальше он пишет, Плиний-младший, как он обнаружил вдруг христиан, как он вызывал их на допросы, допрашивал их, и как они себя вели. Суть их состоит в чем? В общем, он считал, что их надо бы, конечно, наказать, что это безумцы, которых надо было отправить бы и в Рим на суд, но все это. Но вот что он пишет: все они почитали и твое изображение Трояна, и статую, это те, которые отреклись. Все они почитали и твое изображение, и статуи богов, и обругали Христа. Так? Но что они утверждали? Что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались на рассвете, воспевая, чередуясь Христа как Бога. И при этом эти христиане клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенные. После этого они обычно расходились и занимались своими делами или для принятия пищи, обычной и невинной. А знаете, в чем причина? Плиний-младший пишет, обычной и невинной, потому что христиан обвиняли, что они заколали младенцев, пили их кровь и ели их тело. Вот так. И он пишет, что если некоторые из страха наказания, точнее пыток, отрекались, то находились такие безумцы, были же такие безумцы, которых я, как римский гражданин, решил даже отправить в Рим. Я спрашивал их самих, христиане ли они, сознавшихся, спрашивал второй раз, в третий, угрожая им казнью. Упорствующих велел уводить на казнь. Я не сомневался, что каковы бы ни были сущность их признания, их следовало, конечно, наказать за непреклонную закостенелость и упрямство. Это пишет Плиний-младший. Ну вот, видите, у него сообщение. Во-первых, упоминает Христа, что они кого верили. верили во Христа. Во-вторых, очень важно, что они обещались вести, понимаете, какую, я бы сказал, порядочную, нравственно порядочную жизнь по сравнению с окружающим миром. Третье, что Плиний-младший нашел их уже множество к концу первого столетия. Не единицы, а множество. Кстати, это будет для нас с вами одним из очень хороших свидетельств, когда мы будем говорить о том, что такое христианство, почему оно истинная религия. Менее прошло всего какие-то 50 лет, причем 50 лет гонений непрерывных, так? И вдруг уже множество христиан. В условиях этих жестоких гонений. Как? Как это понять? Вы знаете, это невозможно. Я говорю, нужно для этого немножечко представить себе, вот сейчас вам, или гонение, смертная казнь. Много ли бы, я не говорю сейчас о том, кто отрекся, кто не отрекся. Я говорю, друг, кто захотел бы принять такую религию, когда точно знает по закону, он тот же, тут же должен быть казнен. Многие не захотят принять. И вдруг здесь мы видим, уже видим множество христиан. Об этом сообщает не кто-нибудь, не какой-то прохожий человек, а правитель целой огромной области. Вот так, это Плиний-младший. Второй историк – Тацит. В своих анналах летописях, если перевести на русский язык, да, анналы. Он, в частности, сообщает там о пожаре Рима, который был в 64 году. И, как говорят историки, он уничтожил там чуть ли не 3/4 города. Это страшное было, конечно, бедствие. Это было при Нероне. Ну и хотя бы кратенько скажу. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, а слухи какие? Что он виноват в поджоге. И многие историки утверждают, что это именно было так. Нерон же изображал себя артистом великим. И ему захотелось посмотреть на то, как горела Троя. Ну и что ему стоило спалить Рим, чтобы посмотреть на пожар Трои? По крайней мере, его обвиняли в этом. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, послушайте, кого? Тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Своими мерзостями. Знаете, что такое мерзости какие? Это все то же, что убивали, собирались тайно, убивали там младенцев и пили их кровь. И дальше у него фраза такая замечательная, которая для нас очень важна. «Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии, слышите, император Тиберий, при Тиберии прокуратор Понтий Пилат». Слышите, какие подробности сообщает Тацит. Он даже никогда не предполагал, что эти его подробности, как они будут, ну, к месту, что ли. Целый ряд, которые подтверждают исторические сообщения евангелистов. Сообщает о большом распространении христианства в 60-е годы. Слышите? 60-е годы. Сообщает о тех ужасах гонений, когда уже имели место они. Друзья мои, вот только представьте себе, ведь он же отдал свои сады, в которых христиан привязывали к столбам, и осмоленным полотном привязывали к этим столбам и с наступлением темноты поджигали. А представляете, какой ужас! Эти сады Нерона. Еще раз спрашиваю, кто захочет принять эту религию, скажите мне. Какой сумасшедший! А ведь что такое было принять? Это войти в общину? Это при свидетелях принять крещение? Это знать, что, может быть, здесь найдется какой-то предатель, и тебя завтра же арестуют? Имейте это в виду. Это то, что можно назвать историческим аргументом божественности происхождения христианства. Если бы здесь не присутствовала сила Божия в христианах, потрясающая сила Божия, которой они совершали чудеса, давали пророчества, изгоняли бесов, да, исцеляли больных и так далее. Если бы этого не было, кто бы принял эту религию, скажите, под страхом такой изуверской смерти, казни? Троян в своих летописях, анналах сообщает изощреннейшим казням. Это одна из казней только была, когда сжигали живьем. На растерзание на аренах цирков, растерзание зверями и так далее. Видите, у Тацита прямое сообщение о Христе, о Тиверии, о Понтии Пилате. Интересно, оказывается, исторические лица тоже. Светоний в своей известной книжке «Жизнь 12 Цезарей» то же самое сообщает. Он сообщает даже о более раннем событии, как Клавдий, император. Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, изгнал из Рима. Но вы же помните Деяния апостолов. Что происходило, когда апостол Павел выступал в синагогах перед иудеями? Что там начиналось? Одни за, другие против. Схватки какие? Начинали подговаривать властей. Люди, вспомните только, сколько раз апостола Павла фактически казнили. Он же пишет, помните, в послании, по-моему, к Галатам, кажется, или Коринфянам, вот, ну, неважно, как 5 раз он получил по 40 ударов по пяткам без одного. То есть 39. Почему? Умирал человек по пяткам палкой. Побивали камнями 3 раза. Сколько терпел, уж не говорю о прочих вещей. Сколько было попыток, когда его буквально выхватывали из разъяренной толпы и так далее. Что, какие ужасы приходилось претерпевать этим. Так вот и здесь. Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима. Император Клавдий. Вот как волнуемых. Некоторые тут исследуют, начинают уже Хрестом, а не Христом. Но это просто, знаете ли, ну, плод, ну, такой невежества или... Я не знаю, уже просто попытки придирок. Один из ученых пишет: группу «Хри» мы имеем в словах «Христос», «христиане», согласно той закономерности, которая имела всегда место. Вот. При живом заимствовании этого слова и по латыни это могло быть звучать как «Христос» или «христиане». Это действительно. И, кстати, до сих пор он пишет, до сих пор остается даже во французском языке христиане кретьян, не критьян, а кретьян. Это же легко, знаете ли, переходные такие гласные, которые, ну, просто к этому придираться, просто, ну, смешно даже говорить. Один, даже я вам скажу, вот Тронский пишет: «Однако, сколь не часто это имя, нет ни одного случая, чтобы носителем его был еврей». Христос, Христос. Еще более странным представляется мелькающее у некоторых авторов предположение или даже утверждение, что этот Христос, Хрест, был рабом. Волнения в иудейской среде первого века не имели никакого отношения к рабским движениям. Ну, вы сами знаете, восстали не рабы, помните, в 69-70 году иудейское восстание, совсем не рабы, а восстали именно иудеи. Вот так, друзья мои. Что у Светония в этом его жизнеописании 12 Цезарей мы находим еще два интересных места. Первое. В жизнеописании императора Нерона он сообщает, что были наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного, слышите, суеверия. Так, имейте в виду, какая у вас религия. Светоний пишет: «Любил он, император Клавдий, Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее». Помните Феликса? О нем тоже сообщается в Деяниях апостолов. Светоний, видите, таким образом, видите, подтверждает те факты, которые мы находим в Священном Писании. Ну, еще упомяну об Иосифе Флавии. Это иудейский историк, которым чудом остался жив после иудейского восстания 70-го года. И в своем сочинении «Иудейские древности» он пишет, это во всех известных списках: «В это время жил Иисус, муж мудрый, которого едва можно назвать человеком, потому что он совершал чудесные дела, учитель таких людей, которые принимали истину с радостью. Он привлекал к себе многих последователей, как из иудеев, так и из греков. Он был Христос. И после того, как Пилат по доносу знатнейших наших мужей присудил его к крестной смерти, не оставили его те, которые прежде его любили. Он опять явился им живой в третий день, как пророки Божии предсказывали о многих делах, относящихся к нему. И до сего дня не исчез род христиан, названных так по его имени». У многих вызвало сомнение, как мог Иосиф Флавий, будучи иудеем, сказать: «Он был Христос». Но это действительно. Но вот не так давно была открыта другая версия, и в 1971 году появилась ее публикация другой версии, в которой это место описано иначе. Быть может, он и был тем Мессией, о котором пророки рассказывали чудеса. Слышите? Затем: «Он явился ученикам, которые утверждали, что он явился им живым через три дня после смерти». Видите, в такой форме мягкой пишет. Ну, во-первых, я скажу, не имеет для нас никакого значения в данном вопросе. То есть Иосиф Флавий не сомневается, что речь идет о Христе Иисусе и Евангелии. Именно об этом Иисусе Христе, а не о каком-либо другом. Второе, что он упоминает о событиях и его страдании, смерти и воскресении. Это вот что важно с исторической точки зрения. А насчет того, что Иосиф так писал, я вам скажу вот такую мысль. Вы помните, уже в Евангелии был Никодим, который приходил к Иисусу Христу ночью. Был Иосиф, тайный ученик его. Помните, многие боялись даже открыто сказать о своей вере из евреев, боясь иудеев. Кстати, странно, что в Евангелии так написано, сами же они иудеи. Боялись, что их отлучат от синагоги. Я полагаю, что в данном случае очень возможно, что Иосиф, который писал уже иудейские древности, уже в очень зрелом возрасте, и потом, возможно, ведь, как, конечно, писал не для публикации, как сейчас это легко, человек написал, и тут же можно опубликовать, а для себя написал, и он мог написать, был, возможно, тайным верующим во Христа, и он мог написать, именно он был Христос. Это очень возможно. Хотя страха ради иудейского он не объявлял об этом открыто. Видите, какое число свидетелей-то? Сколько мы находим подтверждений, указаний точно на те факты, о которых сообщает Евангелие. Ну, есть сообщения в Талмуде, я вам скажу. Правда, они очень оскорбительный характер носят, но есть о нем упоминание. Есть упоминание у Цельса. Помните, Ориген против него писал работу против Цельса. Цельс упоминает. Так что есть еще у других сообщения о Христе. Я вам скажу, это более чем достаточно для истории как науки. А для нежелающих, если из мертвых воскреснет, не поверят, потому что не хотят верить. Для науки этих фактов более чем достаточно. Вот так, друзья мои. Вот то, что касается вот такого момента, который все-таки, как мне кажется, нужно было упомянуть. Поскольку опять, видите ли, поднимают вещи давно прошедших веков. Я говорю, сомнения в отношении его историчности. Если какой-то вопрос у кого-то есть, то, пожалуйста, поскольку если нет, то у нас есть с вами сейчас еще целый ряд очень важных моментов. Что такое христианство? Мы с вами вот говорим христианство, но уже даже на основании тех сообщений, которые мы с вами стали свидетелями о Христе, мы можем понять сейчас, до чего различные представления о христианстве существуют в современном мире. Поэтому сейчас сказать христианство просто так, я вам скажу, почти ничего не сказать. Настолько рассыпались. Некоторые по неразумию, другие по невежеству, третьи по сознательному желанию исказить христианство и подорвать его. Ибо враги христианства как начались в первом веке, так они окончатся до скончания века. Причин достаточно много, и каждый из них создают или имеют свой образ христианской религии. Но что же такое христианство? Вы знаете, прежде чем сказать об этом, попытаться, точнее сказать, я хочу указать вам на некоторые критерии, по которым мы можем судить о том, что данная картина христианства обладает ли достаточным признаком по которому можем сказать, что эта картина правильная. Я хочу указать вот на некоторые эти признаки, или лучше сказать, критерии, по которым мы можем судить. Вот мы с вами христиане, и христиане других конфессий, и они хотят узнать, как, по какому признаку можем судить, какая из этих картин, из этих образов, которая действительно отвечает, объективно отвечает именно христианству как таковой, или нет. Вот мы должны знать эти критерии. И я хочу прежде всего сказать о них. Их несколько, несколько этих критериев. Прежде всего, когда мы пытаемся сказать о христианстве, на основании чего мы будем говорить? Есть, кажется, один очень такой сильный признак. Это Священное Писание. Это объективный такой признак. Он написан, зафиксирован, от которого никуда не уйдешь. Кажется, вот объективный признак. Хотим узнать, что такое христианство, вот Священное Писание, вот Новый Завет. Хороший признак. Но вы знаете, уже в наше время он очень и очень недостаточный. Дело-то в чем? Мы же знаем, что христиане всех конфессий в руках имеют этот Новый Завет, а все создают себе образ христианства различный. Каждая конфессия свой. Вот и думай. Кажется, Новый Завет в руках. Кажется, достаточно сильный фундамент. Увы, теперь он недостаточный. А если еще учесть, что сейчас происходит с переводами Нового Завета, то, знаете ли, впечатление такое, что мы скоро вообще без Нового Завета останемся. Что такое перевод? Вы, если кто занимался или кто сопоставлял, представляете, что это такое? Перевод – это уже в определенной степени какое-то толкование текста. То есть переводчик пытается понять этот текст и передать его вот на другом языке. А ведь, вы знаете, понять можно очень по-разному. Очень по-разному можно понять. Тем более, что, учитывая многозначимость очень многих слов в любом, я вам скажу, в любом языке, вот. Многозначимость очень большая. Недаром же приводят, я уж не знаю, на самом деле или это анекдот, но, по крайней мере, говорят, как перевести, например, с латинского языка на русский «дух бодро, плоть немощна». Ну, запустили в компьютер, он перевел абсолютно точно. Спирт хорош, а мясо протухло. И перевел точно, вы знаете, вот что самое замечательное-то. Перевел точно, учитывая многозначимость этих слов. Вот, оказывается, какое дело. Перевод – это вещь очень непростая. Всегда связано, вот переводчик стоит множество слов. И каждый в своей, если хотите, атмосфере живет и работает. Так, и он, пожалуйте, с вам. Помните, Хрущев, я вам покажу Кузькину мать. Переводчики в отчаянии. Кто же такая за мать, и кто такой Кузька, это да. Кто же такой за страшный, что же у него за мать? Мать Кузьмы, да кто же она такая? Да. Одним словом, это очень непростое дело. Даже это я говорю. Но еще здесь-то можно как-то было найти какое-то соответствие, учитывая контекст. А вот конфессиональные взгляды, которые уже разошлись, вот здесь уже вещь – ничего не сделаешь. У каждого, оказывается, у каждой конфессии уже давно, слышите, уже давно своя Библия. Не одна, как это все говорят, у нас одна Библия. Прошло время, когда была одна. Множество Библий. Сколько? Столько, сколько конфессий. Поэтому вопрос, каковы же критерии, по которым мы, вот мы, можем судить об истинности того или иного образа христианства? Я бы назвал несколько, и, друзья мои, надо их знать. Первые и очень важные. Я вам помню, приводил слова Игнатия Брянчанинова, который писал, что не сочти для себя достаточным чтение Священного Писания. Необходимо, и прежде всего необходимо, святоотеческое понимание этого Писания. Слышите? Не свое, не так, как мне кажется, а святоотеческое понимание Писания. Ибо святоотеческое понимание исходит из того же источника, то есть Духа Святого, в котором написано и само Священное Писание. Это первый важнейший принцип православия, православного подхода, православной оценки, православного критерия в понимании Писания и, следовательно, самого христианства как такового. Вы же знаете, в протестантизме отвергли вот это так называемое священное предание, то есть святоотеческое понимание. Каждый по-своему. Уже в XVI веке рассыпались, как горох. А дальше, что не век, то больше. Сейчас их полно. Я помню, как-то в Америке спросил, да сколько ж у вас? Я говорю, десятки. Они говорят, нет, у нас сотни. Сотни. Но при этом учтите, у нас возникают они чуть ли не каждый день. И чуть ли не каждый день многие исчезают. Ну почему? А мне кажется вот так. Один палец в рот попали, вот так кажется, а другой – эдакое. И пошло. Какой палец засунешь, такой и образ тебе выскочит. Христианство. Слышите? Критерии нет. Нет критерии там. Действительно, по какому критерию судить? Так или не так надо понимать Писание? Помните Лютера? Запомните его золотые слова. Я не считаю себя выше догмы и не считаю себя выше соборов и докторов. Но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и соборов. Ну, примерно так, друзья мои, сейчас сразу я... Ну, вы помните, я вам говорил, слышите, какой критерий абсолютного субъективизма. Я считаю моего Христа выше всякой догмы и соборов. Все. Я. Ты так? А я иначе. А я своего Христа считаю, а он третьего. Слышите? Итак, первым критерием, важнейшим особенно в наше время, друзья мои, является святоотеческое понимание. Сейчас это так важно, вы себе просто представить даже не можете. Потому что множество христиан живут чем? Мнениями, слухами, какими-то писаниями, неизвестно откуда появившимися, вместо того, чтобы сказать, посмотрите, как святые отцы пишут. Не один, не два, не три, а посмотрите. И если они так пишут, надо склонить свою голову перед этим и принять это, а не свое мнение ставить выше святоотеческого учения. Итак, первый признак, что мы встречаемся с правильным образом христианства тогда, когда в данном вот христианстве мы видим, я не называю сейчас как по имени, лютеранское, православное, католическое, баптистское, я не называю. когда в нем мы видим что? Что основой понимания христианства является не мнение чьё-то, а учение святых отцов, согласное учение отцов. Какое это согласное учение? Мы можем находить подчас некоторые варианты у отцов тоже, разные бывают. Очень хорошо дал формулу святой, по-моему, Ириней Леонский или Викентий Леринский, по-моему. Мы верим в то, во что верили все, о, всегда, ой, уже, и повсюду, еще уже. И вот здесь этот жали остаток, все, это уже непререкаемая абсолютная истина, понимание Священного Писания и, следовательно, истинного образа христианства. Вот это первый, друзья мои. Второй критерий. Второй критерий. Христианство – это историческая религия. И вы сами понимаете, что в Евангелии даются только на основы веры. Там же не расписаны многие положения веры. Это еще невозможно было даже. Происходил процесс становления христианской религии. И поэтому мы видим, что? Видим в истории, когда возникали недоумения, созывались соборы. Я не говорю о поместных соборах, их было бесчисленное множество. На каких-то принимались вещи правильно, на других принимались подчас вещи ошибочные. Это все что угодно было. Но на Вселенских соборах принимались так называемые оросы. Оросы, то есть догматические определения. Это привилегия Вселенских соборов. Здесь принимались вероучительные положения, оросы. Эти положения не просто так принимались, не думайте. Они принимались, но далеко не все принимались, не всех Вселенских соборов все это принималось. В истории Церкви мы видим разбойничьи соборы, слышите, которые отвергались затем. Вспомните, например, собор 754 года, когда 330 епископов заявили, что иконопочитание есть идолослужение. Слышите? Не просто соборов, которые собирались и объявляли себя вселенскими, нет, а тех соборов, решения которых в конце концов принимались всем голосом Церкви. Именно принимались, и они так и не только не отвергались, а именно принимались сознанием всем. Это, понимаете, это какая-то духовная реальность некая, когда принимались эти постановления Вселенских соборов. Еще раз повторяю, далеко не все. Были арианские, например, соборы, были монофизитские даже, то есть которые потом оценивались как арианские, как монофизитские, как иконоборческие, отвергнуты были. Так вот, вторым критерием того, что мы имеем представление верное о христианстве в данной религии, это принятие, исповедание соборных оросов, то есть догматических определений соборов. Вот второй критерий. Третий критерий. Вы же прекрасно понимаете, и это не трудно, по-моему, понять. Не трудно понять. Я могу верить православнейшим образом. Вам читать православный символ веры. Православный, почём не спросите. И в то же время, не только не знать законов духовной жизни, а исповедуют совершенно ложные законы жизни. В связи с этим скажу только одно. Многие, находящиеся в прелести, они были православными людьми, Слышите? Православными были в плане исповедания веры, но они заблуждались глубочайшим образом, потому что возмнили о себе, начали искать всяких наслаждений благодатных, даров благодатных, слышите? Вот, как писал Григорий Синаид, он говорил, два вида прелести. Один вид прелести от мечтаний, и мы видим это мечтательность, это когда начинают себе, не знаю, всякие другое, от воображения, когда от, точнее, от искания наслаждений в духовной жизни. Но одним словом, это вопрос я не хочу развивать, а хочу сказать о другом, что, оказывается, просто еще формальное исповедание, формальное, рациональное исповедание веры само по себе еще не означает, что данная религия здесь верна, если при этом она не следует учению святых отцов об основах духовной жизни. Слышите? Об основах духовной жизни. Если не следует этому, вся эта тогда догматика, знаете, куда нужна? На свалку. Потому что вся эта догматика для чего нужна? Для того, чтобы человек мог вести правильную духовную жизнь. Помните, я же вам рассказывал, господин бес все знает, всю догматику великолепно. Причем не просто верит, а знает. Слышите? И знает получше нас. Потому что он уже там, в том мире духовном. Мы здесь как и сквозь тусклое стекло только видим истины веры. Слышите? Мы здесь. А он там видит, знает и остается кем? Бесом. Так что вся суть-то в данном случае речь идет не о личностях, речь о чем? Как в этой церкви исповедуются основы духовной жизни. Слышите? Как в этой церкви? Вот если бы даже современная католическая церковь приняла бы всю православную догматику и даже согласилась бы, что и папство не верно, но если бы она сохранила этих Терез, Катарин, Анжел и так далее, Францисков и Лойол, сохранила в качестве руководителей духовной жизни, все. Вы слышите? Все. Достаточно. Это полная беда. Церковь – это корабль, который должен вести к спасению. А здесь вместо духовной жизни – откровенная прелесть. Прелестность, вы понимаете? Прелестность. То есть заблуждение. Слышите, что в церкви должно быть? Правильное учение об основах духовной жизни. В противном случае, если не будет этого признака, мы должны сказать, здесь не истинное христианство. Вот какие важные вещи. Как важно изучение основ духовной жизни. Почему так часто приходится говорить о Игнатии Брянчанинове, который в этих своих небольших томах вот, концентрированно дал, представил нам эти основы духовной жизни? Вот еще один из критериев. И назову еще один назову критерий. И церковь, которая представляет собой христианство в той или другой конфессии, она же имеет реальную эту жизнь, видимую жизнь, выражающуюся в чем? В определенных таинствах, в дисциплине жизни, в понимании иерархии. Так вот, еще один критерий. Какой? Еще очень важный. принятие такого понимания иерархии, таинств, если хотите, канонов той дисциплины, такое, которое идет изначало существования церкви, с первых времен, то есть тех времен, когда шло становление церкви. Становление. Я вам приведу только один пример хотя бы насчет иерархии. Вы же знаете, что в 16 столетии, когда возник протестантизм, то с именем Лютера что связано? Ведь ни один католический епископ не перешел ведь на сторону протестантов. И что делать? А они понимали, что пресвитеры должны быть, епископы должны быть. И что мы там видим? Что они объявили? А вы помните, ссылаются на послание, да, вы все царственное священство. Мы все христиане, царственное священство. И вдруг через 1500 лет объявили, что, оказывается, мы все священники, каждый христианин священник. Вот, поэтому можем, собираясь, выдвигать из себя пресвитеров, то есть старших, которые будут вести наше собрание, епископов, то есть надзирателей за всеми церковными делами. Так, можем помолиться о них. Никакой преемственности иерархической не существует, и никакого священства как особого установления Божия не существует. Вот что утверждают. Я помню, на одной встрече был просто комичный случай. Среди лютеран, которые сидели напротив нас, была женщина-пресвитерша. Так когда мы вот это начали говорить, так она как заплачет. Ну, женщина, что вы хотите? Так вы меня не считаете, значит, священником? Это, ну, господи, слезы. Вот и что хотите, то делайте. Мы говорим, да не мы не считаем, а вы не считаете. Вы не считаете, что, оказывается, священство как такового усыновления особого Божия нет. Да, и показали им. Посмотрите, уже ученики апостолов, эти мужи апостольские, они уже настаивают, решительно утверждают, вот как надо понимать слова апостолов о священстве. Как? И говорят, через рукоположение этот особый священный литургический акт, преемство рукоположений. Вот, оказывается, что делает священство изначальной иерархической структурой в церкви. Слышите? Так вот, оказывается, вот это принятие исторической преемственности иерархии является одним, опять-таки, из объективных критериев, говорящих о том, что данное понимание христианства, то есть, если хотите, данная церковь, является верным. Данное принять является верным, когда совпадают эти все критерии. То же самое таинств. Церковь изначально говорит о множественности таинств, а после протестантизма оставили всего только где два, а где практически ни одного. Крещение да Евхаристия, а то даже и этого нет. То даже и этого нет. Ну, крещение еще принимают, потому что в Писании это. Евхаристию уже стали понимать совершенно диким образом, что это не тело и кровь Христа, а это воспоминание, да, о Тайной Вечере. Вы представьте себе, до чего можно дойти. Поэтому, я помню, на одном заседании задали просто вопрос им. А что вы делаете с дарами после вашей мессы? Почему выливаете их вон в помойное ведро? Один епископ: да нет, мы не в помойное ведро. Мы это вино сливаем, и потом следующую мессу на нем служим. Слышите? Это лютеране, какие ортодоксальные, самые такие. они же не признают этого акта приложения святых даров. У них, оказывается, только в этот момент, когда причащается человек, вот здесь соединяются они со Христом. Все. А дальше простые хлеб и вино. Слышите? Таинство. Уж не говорю о прочих таинствах. Видите, отрицание. И в Евхаристии фактически священство. Уж не говорю о других таинствах. Оказывается, это еще один признак. Ну и, конечно, каноны. Ну, с канонами дело, я вам скажу, всегда сложнее, потому что каноны есть разные, так сказать, категории. Разные категории. Есть правила такие, которые имели значение только в определенный период времени, учитывая данную обстановку. А есть правила, которые очень важны. Но и даже в то время, когда они очень важны, даже и они опять имеют обусловленность. Например, епископ должен поставлять 2 или 3 епископа. И обычно поставляют у нас целая группа. Да. Но были случаи, да, когда во времена гонений, когда абсолютно невозможно собраться даже 2 епископам. Рукополагал один с согласия, при согласии, там, по телефону, по письменному заявлению, еще другой епископ. Даже были такие случаи. Почему? Потому что это канон, это правило, а не безусловное догматическое определение. И, кстати, надо понимать, что первичным является всегда догмат, а не канон. Если бы только вы знали, насколько это важно. Догмат, а не канон. То есть вероучение, а не правило. Что можно... Знаете, как можно, если перевернув, да, это, как можно уйти от истинного понимания Бога и истинной религии, даже уйти? Когда правило становится первичным, а вероучение – вторичным. Помните, Христос упрекал? Говорит, как вы вместо исполнения заповеди о почитании родителей говорите «карван». Помните, да? Я дал в церковь, и все в порядке. И теперь могу родителей не почитать, как он упрекает их в лицемерии. Так вот, часто и это может случаться, это постоянно человек влечется к чему? Трудно бывает исполнить волю Божию, и он подменяет это какими-нибудь правилами. Правилами. И этим правилам часто подменяет истину веры. Тогда наступает кризис, наступает глубочайшая ошибка. Запомните, первично вероучение, первичные основы духовной жизни, а не правила как таковые. Я могу привести вам такой пример, который, может, вам пригодится. Однажды было большое очень собрание людей, судил и так, и был задан вопрос, что, как быть, если свадьба, например, в среду или в пятницу, как быть с постом? Как быть с постом? Я ответил таким образом. Вы что, никогда не читали Евангелие? Да коли с вами жених, да, и так далее. Я говорю, в данном случае, что вы? Даже Христос так говорит, когда защищал учеников своих. А вы теперь что поставите? Это свадьба, это уникальный, единственный случай в жизни человека. Это такое торжество. И вдруг здесь... Дрих заставить людей поститься. Почему? Потому что правило так говорит. В таком случае правило не работает. Это бесспорно. Никому не рассказывайте, а то мне на орехи достанется.